Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, писатель, поэт, биограф поэта Русского Севера Феодосия Савинова, Анастасия Евгеньевна Чернова, и мы обсуждаем жизнь и творчество этого старинного русского литератора. Ну что ж, вот мы обозначили антивершину и вершину в творчестве Савинова, его знаменитую, скорее, пресловутую «Савиниаду», которая принесла ему известность, его блистательное стихотворение «Вижу чудное приволье». Мы сказали, что у него вышло два сборника и множество стихотворений в разного рода журналах, но очевидно совершенно, человек, который умер уже в изрядном возрасте, в первые десятилетия своего творчества, с юных лет, претерпевал определенные духовные изменения. То есть нельзя сказать, что Савинов, как начал писать стихи, так уже имея чувство и навык устоявшегося поэта, и продолжал до конца жизни. Там были довольно серьезные перемены в его творчестве.
Феодосий Савинов, как подлинный литератор, все-таки он действительно имеет развитие духовное, внутреннего, внутренний путь, ощущение ритма, внутренние пути. Об этом Блок писал, что поэту очень важно чувствовать ритм жизни. Но что вот интересно в плане Савинова? Ну, даже сборничек он назвал, стихотворение. Как-то это просто, это не обещает ничего, стихотворение. Если мы откроем стихотворение, мы увидим, что поэт пользуется довольно-таки известными литературными формулами, образами, если не сказать, шаблоны, штампы. Но вот он берет то, о чем писали очень и очень многие. О любви несчастной, о том, как поэт страдает, о том, что есть толпа, которая поэта не понимает. Это романтическая традиция, но она была уже очень-очень много использована. У Надсона того же это все звучало и не раз.
И при том это было время Надсона. Мне кажется, что этот поэт, в общем, не являясь безусловной вершиной в истории золотого века русской литературы, тем не менее, для современников на какое-то время Пушкина с Лермонтовым затмил.
Ну, по расхожести тем, да, потому что их волнуют вот эти образы, наверное, да, современники так вот и восприняли, но при этом, да, все-таки это начинается серебряный век, век уже, когда идут очень такие мощные творческие искания, поэт обращается к музыкальности, они проводят эксперименты над стихом, они уже не пишут по-традиционному все ровно и гладко. Обязательно какие-то взрывные звуки,
что-нибудь вычурное,
образы неожиданные. А тут вдруг Савинов, вдруг стихотворение, и он принципиально пишет по старинке, традиционно, вот, используя всю разработанную лирическую образность, которая была до него.
Ну, а традиционалист – это еще далеко не плохо. Многие великие люди были традиционалистами в творчестве и в жизни своей.
Да, но следует же найти, что нас делать так, чтобы традиция не стала мертвой, что она должна быть живой, должно быть какое-то развитие дальше в этом направлении. В плане традиционности, конечно, в этом смысле Савинов стоит очень твердо, очень прочно. Он не сомневается, где добро, а где зло. Он знает, у него координаты тверды, он не смущается духовными веяниями, они были очень разные Серебряного века, очень опасными. Здесь Савинов действительно, можно сказать, даже православный в чем-то поэт, православной позиции. Он не сомневается в том, что есть заповеди, что есть некий нравственный закон в душе человека, что обидимого нужно утешить, что несчастному нужно посочувствовать. Вот это у него твердо, это русская традиция, пушкинская, когда вот милость к падшим призывал Пушкин.
У меня такой вопрос. Вот то, что вы сейчас говорите, это уже зрелый Савинов, это Савинов состоявшийся как поэт, Или вот он начинает с этого в юные годы, а вы сказали, что он на гимназической скамье начал писать стихи, и вот оно, трудно поверить, что сразу же обрел себя вот в амплуа блистательного поэта-традиционалиста, православного, консервативного и вместе с тем обладающего звонким, ярким языком. Это вот то, что вы говорили, это плод развития или это было в самом начале?
Это, думается, плод развития. Постепенно, ну, 1900 год, всего два сборника, у него не так много, не такое большое поэтическое наследие, но он отходит, конечно, от юмористического, иронического взгляда на мир. Вот эта тема крепнет, но не всегда он по своему состоянию то и точно все верно расставляет акценты. Например, мечта. У него очень часто встречаются образы мечты, грезы. Вполне тут он уже человек-символист нового времени, потому что символисты обращались к каким-то иным мирам, к мечтательности, грезам, для них это все было важно. Вот, как бы отрывались. Даже ранний Блок, он прошел этот путь, начинал он с неких видений мистических, более лирико-абстрактных, холодных, а потом он становится, опускается на землю, смотрит трезво по сторонам и пишет о том, что видит. Савинов в каком-то смысле проделывает такой же путь. Да, он изначально, думается, семья священников все-таки, то есть нравственность, понимание добра и зла, вот куда, да, что такое хорошо, что такое плохо, у него было привито с детства. Но одно дело там привито, а как это написать, как это проявляется, тут у него есть и влияние времени, его собственные такие вот воззрения, что-то ставит прочно, да, традиционно, что-то меняется. То есть очень сложно тут он переплетается в разное время, разные мотивы.
Давайте же попробуем почитать то, что он написал. У нас за всю передачу пока прозвучало только одно стихотворение, а ведь наследит его гораздо шире одной вещи, как мы уже говорили.
И, пожалуй, я прочитаю строки из стихотворения «Удивительное время», потому что хочется потом порассуждать на эту тему. Вот он пишет, напомню, что это уже начало Серебряного века, да, такое время. «Удивительное время! Что за люди, что за нравы, что за мелочное племя? Где же дней минувших слава? Где певцы и где пророки? Где их вещи и глаголы, что гремели так далеко, оглашая веси, долы? Где ракочущие струны, гусляра? Где песни были? Или гневные перуны звучных лир не пощадили? Или время уж приспело? Или правду дни настали, чтоб скворцы лишь только пели, а соловушки молчали?»
Но получается такое скворечное время.
Сметенность, чувствуется, что поэт ценит именно старинную русскую жизнь. Вот гусляры, он страдает, а где же песни были? Где вот настоящий поэт-пророк? Все как-то мелочно. Но иногда хочется подумать, а это же время, по сути, когда творит, начинает Блок писать свои стихи, когда Бальмонта, 1900 год, у него выходит стихотворение «Безглагольность». Удивительная такая невесомость, совершенно стихотворение прозрачное, но при этом по Савину выходит, что это время заката творчества, заката настоящей литературы. Так это я к чему говорю? Вот я сегодня тоже нередко слышу мнение, что сегодня закат литературы, культуры, искусства. Читая Савинова, я поняла, что это не про время, а это общая такая тенденция. Всегда, когда бы человек не жил, очень сложно разобраться, увидеть сразу достижения. Провалы, они, может быть, даже виднее. Графомания, массовая литература. Но настоящая литература есть всегда. И вот, как ни странно, поэзия Савинова меня к этой догадке подвело, когда я читала и думала, почему же он так страдает, что он такое плохое время живет.
Ну, может быть, отчасти-то он прав. То есть он обвиняет свое время в том, что оно измельчало, в том, что все поэты стоят по колено в стихии творчества и не погружаются с головой, поскольку погружаться-то некуда, потому что он не видит мощных характеров, он не видит величия своего народа, своей земли, он видит некое борение вычурностей, некое, ну, может быть, определенное наступление распущенности и наступающему Серебряному веку он бросает лицо. Ты не то, что нам нужно, мы не туда идем. В сущности, позиция-то не такая уж и беспочвенная.
Да, он наблюдает игру, пожалуй, еще против литературной игры, ведь увлечение техникой, но потеря ощущения подлинного творчества, глубинного, с характерами, с бытийными, творчество, которое ставит бытийные вопросы. Вот к этому стремится Савинов, и это ему не хватает современности. Это станет таким лейтмотивным сюжетом его поэзии. Постоянно поэт и толпа. Толпа не понимает. Даже жалко становится, что он силы тратит, обличая толпу. Толпа лишь хохочет.
Вот... На этой печальной ноте мне хотелось бы ненадолго отступить назад и напомнить, что Савинов не только плод традиционного воспитания, не только дитя, родившееся в семье, которая уходит корнями в священство, в стихию социального слова духовенства, он еще и дитя русского севера, и впоследствии у него будет нечаянный наследник, может быть, и не знавший о самом Савинове, но, конечно, песню его слышавший. Это другой замечательный поэт Николай Рубцов, также принадлежащий Тотемской земле по праву. И поэтому сейчас прозвучит песня на стихи Рубцова «Тихая моя родина», исполняет Анна Широченко.
Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же погост, вы не видели? Сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травой зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Новый забор перед школой, тот же зеленый простор, словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Исторический час на радио «Вера».
Есть ли сердце у того человека, который слышал только что эти две песни и не расслышал переклички между ними, между двумя временами, между двумя большими поэтами, между двумя русскими душами? Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, писатель, поэт Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы обсуждаем «Труды и дни» замечательного поэта русского севера Феодосия Савинова. И мы продолжаем разговор, который начался с нескольких фраз об одиночестве поэта, который очень хорошо слышится в стихах Феодосия Савинова.
Одиночество – это, пожалуй, как обратная сторона того, что мечты не исполнились. Одиноким поэт действительно себя чувствовал очень-очень сильно. Он понимал, что у него нету друзей, нету любимой девушки. Это в стихах постоянно проходит лейтмотивом, где он страдает от того, что вот у него нету настоящей такой друзей и любви. Но насколько оригинально, опять же, вот этот мотив одиночества, например, в эпоху классицизма такая тема поэтов не волновала. Державин мог писать про одиночество один, но значение един, то есть немножко другое было семантическое значение. Затем одиночество появляется уже у сентименталистов, у романтиков, и разные будут лик, у Лермонтова.
«Выхожу один не на дорогу».
Да, уже такое вселенское одиночество, человек перед лицом целой вселенной. У Савинова скорее одиночество не вселенское, но вот именно от того, что разные жизненные неурядицы его огорчают.
А то есть, в сущности, мы можем сейчас подумать, одиночество его происходит от того, что он противостоит времени, и время к нему не ласково, он не может найти тех, кто будет близок к его душе с ее высокими идеалами, или его одиночество – это поэтическая игра, своего рода рисовка. Что здесь больше видно из его стихов?
Думается, что это не игра, что, конечно, вот что он переживает, это все очень искренне. Когда вообще он стал писать стихи, он поставил на кон, мне кажется, все. У него не было каких-то других вариантов жизни, развития, каких-то других интересов. Ну, работа – это так, то, что необходимо, чтобы пропитание иметь. А он чувствовал, что его призвание – поэзия, и что он поэт настоящий, который устремлен туда, к гуслярам, к старинной жизни. А это время его не понимает, на отклик его стихи не находит. Он это чувствовал, переживал, и он это тоже выразил в своей поэзии.
Но я думаю, стоит прочитать что-нибудь, показывающее, до какой степени глубоким было его чувство одиночества и непонятости.
Ну, пожалуй, я прочитаю несколько строчек, несколько примеров из разных стихов, где как раз тема «Поэт-толпа» и что поэты не понимают. «Поверь, на все твои стремления толпа ответит лишь враждой, насмешкой дерзкое презренье над пылом жизни молодой». В другом стихотворении опять будет насмешка. «Когда я пыл восторженных мечтаний перед толпой разоблачал, в ответ на мир душевных упований злорадный смех звучал». Вот, при этом лирический герой понимает, что, несмотря ни на что, он все равно будет идти своим путем, он будет говорить правду, какая бы она горькая ни была для окружающих, но они могут ее даже принять, понять, осмыслить. Вот, он говорит: «Иди, пусть грянет над тобой суда толпы враждебный гром». Но все равно говорит: «Иди», да, он не исходит своего пути, не отказывается от призвания. А в жизни так все и было. Вот вышла книга, 1900 год, второй сборник. Савинов очень большие надежды возлагал на эту книгу. Он считал, что теперь-то он прославится, будут покупать, будут читатели, может быть, свое направление будет. Но книга лежала в книжных, никто ее не брал. Пришлось потом тираж забрать, выкупить обратно. Рецензии тоже не выходили. Вышла одна, единственная рецензия была отрицательная. Автор посмотрел, полистал, написал, что стихи унылые, неинтересные. Ну и все, вердикт поставил точку.
Но стоит обратиться к духу того времени с определенной укоризной. Парадоксально получается, когда молодой парень написал охальнические стихи, вот эту самую Савиниаду, обругал свое начальство и попал в опалу, хоть и невеликую, но тем не менее неприятную для него, общество рукоплескало. Боже мой, да он прекрасен, да что за удивительная душа у человека, давайте же возьмем его везде и признаем. Как только человек начинает говорить о вещах несколько более серьезных, и иссякает у него порыв вот такого сиюминутного занятия общественной борьбой. Знаете, вот словами классика, борьбой за то, чтобы борьба была более активной. А общество смотрит на него глазами вроде бы ведущих своих людей литературы и оценивает, занудство. Вот таков был дух этого времени, не больно-то он был добрый.
Да даже стихотворение, которое стало песней, оно уже было в этом сборнике, не заметил критик, не нашел за что зацепиться, да?
А были еще вещи, которые показывают обращенность Феодосия Савинова к его земле, к народу. Есть ли что-нибудь, показывающее то, что вот эти горькие переживания не единственное, что было в его душе, в его творчестве?
А у поэта есть несколько стихотворений, посвященных родине, родной земле, примерно в направлении, которое стало песней. «Вижу чудное приволье». К сожалению, я сейчас не могу процитировать на память, но есть 2-3 стихотворения, есть про гусляра стихотворения. И, наконец, есть такие, где он пишет о том, что нужно жалеть ближнего, например, и что вообще нужно верить в лучшее. Вот кредо, одно из творений так и называется кредо. «Что все грозы и все тучи, шум и грохот всяких бурь, если снова с дальней круче глянет ясная лазурь, освеженная грозою, мать природа горячей встретит, радуясь покою, ласку солнечных лучей». Здесь, надо сказать, он пытается, он не жалуется, не страдает, а именно говорит, ну, ничего страшного, пусть бури будут, а мы все равно еще будем жить дальше, и лазурь будет ясная, а не запачканная красками каких-то уже других оттенков. Да, ясное, ясное чувство, светлое такое чувство создает сотворение.
То есть, иными словами, человек вовсе не пытался ядом собственных переживаний отравлять душу себе и окружающим.
У него слово «жизнь» 101 раз встречается в стихотворении, слово «жизнь». А слово «смерть» или «война», «война» вообще ни разу нет. «Битва» там раза 3. То есть, по идее, если смотреть по лексике, у него очень такая более жизнеутверждающая лирика.
То есть, иными словами, человек хотел бы света в этой жизни.
И он к нему стремился.
Ну, принят он не был, поскольку для высокоинтеллектуальной публики столиц эта поэзия была, ну, совсем не то, что какое-нибудь, я уж не знаю, изощрение в стиле поэтического рококо, а по тем временам очень и очень востребованная. И судьба Феодосия Савинова сложилась тяжело. Он скончается в возрасте 50 лет. До этого будет болеть и, честно говоря, прикладываться к хмельному неоднократно. Его будут от страшного, тяжелого переживания лечить врачи, и под конец жизни он, в общем, утрачивая память, будет узнавать только мать. Скончается он безвестным человеком, фактически забытым.
И до сих пор мы не знаем, где его могила, она утеряна, это под Тотьмой, Кувшиново, где рядом с лечебницей. Маму он очень любил, его даже сборник стихов посвящен дорогой маме. То есть это чувство он сохранил всю жизнь. Вот еще про родину я подумала, что странно, жалко даже, что нет у него стихотворений, посвященных Тотьме.
Или мы их пока не знаем.
Или пока не знаем, да. Или хотя бы природа, может быть, отражается, местная. Там такая река Сухона, очень красивое место, очень такое старинное, храмы белокаменные с лепниной где-то только на севере встречается.
Храмы будто корабли, великолепное тотемское барокко 18 века. Один раз побывал в городе, всю жизнь не забудешь.
Вот хочется, может быть, когда-нибудь и найдем стихи, такие стихи Савинова. Но пока есть более обобщенный образ Родины. Это тоже важно, безусловно. Это традиция народной поэзии, традиция обобщений. Зато такое стихотворение подойдет любому краю, не только севера, но и юга нашей России.
И напомните еще раз нашим уважаемым радиослушателям, что планируется в этом году выпустить книгу стихов Феодосия Савинова и биографических материалов о нем.
Все, что есть, мы собрали в отдельное издание. Стихи, последний сборник 1900 года, затем небольшая подборка стихов, обнаруженных в журналах, в газетах, в которых он печатался. Там будут биографические статьи как раз Мизинцева, будет моя статья про творчество, анализ. То есть вот такой сборник издательство «Языки славянских культур» уже готовит, уже в работе. Обещали, что к июню мы успеем выпустить.
Анастасия Евгеньевна, ну вот вы все сказали, кроме главного. Называется-то как эта книга?
«Поэзия Феодосия Савинова». Я думаю, что так и будет. Просто в процессе, возможно, что-то поменяется. Ну, название уточнится в процессе издания. Но имя Феодосий Савинов, конечно, будет на обложке.
Дорогие радиослушатели, мы в течение этой передачи пытались воскресить полузабытое имя. И мы считаем, что выход книги, посвященной памяти этого человека, воскресит в какой-то степени его стихи и позволит не только уроженцам Тотьмы, но и вообще людям русского севера, да и тем, кто является патриотом русской поэзии эпохи Золотого века и начала Серебряного века, получить наслаждение от соприкосновения с личностью этого человека. В жизни Савинова было много трудного, много тяжелого. Конец его трагичен, но остались-то от него стихи, которые помогают людям жить, которые дают им свет. Поэтому будь к нему милостив, Боже. Мне осталось от вашего имени поблагодарить Анастасию Евгеньевну Чернову за ее вот просветительский час, проведенный вместе с нами, и сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».